Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня политик Борис Надеждин. Здравствуйте, Борис Борисович.
Добрый день.
Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с главой Центра стратегических разработок. Ну, так себе новость, если не фамилия. Кудрин. Алексей Кудрин встречается с премьер-министром после того, что было между ними. Это выглядит прям как новость. Более того, они обсуждают программу выхода из кризиса российской экономики. Тоже ничего себе. Алексей Леонидович возвращается фактически во власть. С ним консультируется по поводу того, как нам спасать нашу экономику. Как прокомментируете?
Ну, начнем с того, что экономику точно надо спасать. В стране полномасштабный и самое такое обидное, очень затяжной и глубокий экономический кризис. Он менее острый, чем был в 2008 году, но видно, что затяжной и более глубокий. Ну, каждый на своей шкуре это понимает. У нас реально растут цены, ну, ощутимо, что там говорить. А рубль, ну, там резко упал вот два года назад, сейчас он как-то болтается, но уж точно не 30, как был при Кудрине, да? Вот, в смысле, доллар не 30 рублей.
При Кудрине такого не было, да?
Да, это правда. А что касается Алексея Леонидовича, почему его все время слушают и Путин, и вот сейчас Медведев? Во-первых, потому что этот человек очень много лет был министром финансов, вице-премьером, и, собственно, он архитектор той финансовой и налоговой системы, которая в России есть. Во-вторых, именно благодаря Кудрину в стране еще продолжают выплачиваться зарплаты, там, пенсии и так далее, потому что именно Кудрин придумал, и, несмотря на сопротивление многих других, пробил вот этот самый стабилизационный фонд, ну, там...
Который теперь резервный
и одновременно фонд благосостояния и так далее. Это его была идея, и надо сказать, что если бы не вот этот фонд, мы бы сейчас уже просто имели технические дефолты по пенсиям, по зарплатам бюджетников. В этом смысле Кудрин, конечно, огромную роль сыграл, и поэтому его слушают. Но плюс с Путиным связывает многолетняя просто личная дружба. Это известная история, что когда Путин приехал из Санкт-Петербурга в Москву, жил на раскладушке, в кухне у Алексея Леонидовича спал. Была такая история. Вот, значит, это с одной стороны. С другой стороны, мы все помним, как Кудрин поругался с Медведевым. Помните, публичная перепалка была там?
Я ровно это и вспомнил. Делили военный бюджет, да.
Да, честно говоря, я думаю, вот моя оценка, что Путин, как скажем, помягче, убедил Медведева послушать Кудрина. Несмотря на все, что было между Медведевым и Кудриным.
Слушайте, Алексей Леонидович при всех его заслугах выстроил ровно ту систему, ту архитектуру, как вы выразились, с которой мы сейчас интенсивно как будто бы сражаемся и говорим о том, что нам необходима глубокая структурная реформа нашей экономики. Не парадокс ли это?
Ну, давайте все-таки разделим. Кудрин не занимался экономикой в том смысле, что он не занимался реальным сектором, не занимался производством. Он занимался бюджетом. Это немножко разные вещи. Он занимался не микроэкономикой, как бы, ну вот, не тем, что я назвал, не конкретными отраслями и предприятиями, занимался, собственно говоря, формированием доходной и расходной части бюджета. И надо сказать, что многое из того, что Кудрин говорит, уже перестав быть вице-премьером, не много лет достаточно, да, уже сколько, 4 года, по-моему, если я не ошибаюсь, да?
Ну, где-то так, да.
Я с этим абсолютно согласен. Потому что, например, Кудрин говорит следующее. Он говорит, что нужно вернуть деньги из центра в регионы и в города. Но на сегодняшний день такая финансовая система, что вот если взять до 100% все деньги государства российского, то 2/3 денег в Москве, ну, в федеральном правительстве, только четверть в регионах, и страшно сказать, только 10% денег, всего 2,5 триллиона, это бюджеты городов российских.
Всех.
Всех вместе взятых, да, 10%. Это очень мало, а поскольку, собственно говоря, из местных региональных бюджетов финансируется то, что волнует людей, поликлиники, детские сады, там, дороги, парковки, там, школы, да, то они у нас в не очень хорошем состоянии, если не считать Москвы. А в регионах все очень плохо, там 25 тысяч школ закрыто за последние там 10 лет. Ну, в общем, целая история.
Даешь реформу межбюджетных
отношений. По этой причине Кудрин еще говорит, что у нас слишком много денег тратится на силовиков, что тоже правда. Если посмотреть, то за 15 лет в абсолютном выражении расходы, ну, если там не учитывать падение курса, а просто вот, грубо говоря, считать, ну, я не знаю, условно говоря, в твердых рублях образца 2001 года, да, то у нас расходы на силовые ведомства выросли в несколько раз, а расходы на образование, здравоохранение и культуру, будете смеяться, уменьшаются последние годы. И Кудрин тоже про это говорит. Может быть, с этим посланием Путин его и отправил к Медведеву.
И мгновенная реакция наших слушателей. Ждать ли нам либерального реванша, как бы сказали наши патриотические экономисты? И если да, то будет ли это косметический ремонт или будут менять все коммуникации под ноль?
Ну, во-первых, я бы не считал Кудрина прямо уж таким либералом. Вообще говоря, так, на секундочку, выкачивание денег из экономии, хотя и с хорошей целью создать стабилизационный фонд, это совсем не либерализм, ни разу. Ну, либерализм – это снижение налогов, вообще-то. Есть. В этом смысле ярлык, который Кудрину шьют, что он либерал там и так далее, он весьма условный. Алексей Леонидович – блестящий финансист, очень мощный специалист по бюджету, но вот, как скажем, я так выражусь, а все-таки его, видимо, отправили каким-то образом пополнять бюджет и перераспределять скудные доходы бюджета. А я, скажем так, достаточно давно не общался с Алексеем Леонидовичем, но то, что я от него слышал в последнее время – это не совсем про либерализм, это скорее про оптимизацию государственных финансов и про изменение приоритетов от военно-полицейских в сторону образования, здравоохранения, от централизации в сторону местных и региональных бюджетов.
Давайте это честно, Борис,
к либерализму прямого отношения не имеет.
Алексей Леонидович не совсем технократ, прямо скажем, совсем не технократ. Он активно пытается участвовать в том числе и в политике.
Да где же он в политике участвует?
За ним комитет гражданских инициатив.
Это ни разу не политика, вы что?
А что это?
Политика, вот, например, Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, возглавил партию Роста. Вот это политика. Кудрин никакую партию никогда в жизни не возглавлял и, насколько я знаю, не собирается.
Он мудрее этого. Он занимается реальной политикой, а не вот этой вот, как вы выразили.
То есть, вот вы сейчас сказали следующее. Мудрые люди в выборах не участвуют, а вот такие дураки вроде тебя, Надежда, они пытаются.
К этому мы еще вернемся, поговорим.
Отлично. Кстати, во многом вы правы, как я теперь понимаю.
Он стучится в нужные кабинеты, и ему там открывают. Вот.
Да он не то что стучится. Слушайте, я себя видите, там знаю. Мы не особо, мы не были такими же друзьями, но я его знаю неплохо, потому что пересекался с ним года, наверное, с 93-го, с 94-го, когда он еще в Питере был. А он совершенно никуда не стучится. Другое дело, что его постоянно спрашивают, что делать-то будем. Потому что для меня очевидно, что Путин недоволен работой российского правительства. Это для меня очевидно.
Силуанов же его ставленник.
Чей?
Ну, Кудринский.
Слушайте, если мы так будем рассуждать, давайте вспомним, что Путин и Ельцин поставил. Далеко зайдем.
Да хорошо, не будем далеко заходить.
Просто надо же понимать, что он чей ставленник. Ну, просто действительно Силуанов вырос в Минфине при Кудрине. А Путин вырос при Ельцине, и что теперь?
Итак, если говорить о политическом значении встречи Медведева и Кудрина, их консультации, вы бы стали вот именно политически придавать значение этой встрече?
Ну, я вижу здесь два момента в этой встрече. Первое, Путин, я нашел такое хорошее слово, не заставил, сказал, убедил Медведева встретиться с Кудриным. Второе, что я вижу. Путин понимает, что правительство не справляется с вытаскиванием российской экономии из кризиса. У Путина не так много, скажем так, крупных фигур из области финансовой экономики. Собственно, кроме Кудрина, уж даже не знаю, кого и назвать. Из тех, кто с Путиным много лет работал. Ну, правда.
Хорошо. Тогда вернемся к той программе, которую презентовал Алексей Леонидович. Вернее, там это был наброски этой программы, потому что саму программу еще только пишут. Так вот, она предполагала в том числе и структурные, серьезные изменения во властных институтах. И, насколько я понял, был намек на то, что без политических, таких серьезных изменений, реализация этой программы невозможна.
Ну, я думаю, что скорее да. Но поскольку у нас, как вы понимаете, 18 сентября политическая система не только не изменилась, она просто, вот скажем так, окаменела окончательно, совсем.
Забронзовела,
да. То есть «Единая Россия» получила столько мест в Думе, сколько не получала никогда вообще в истории российских выборов. То здесь рассчитывать на это, по-моему, не приходится. Вот ей-богу.
То есть нет, вы в это не верите, при всем при том, что Медведев... Глава «Единой России», той партии, которая завоевала большинство.
Ну, слушайте, давайте стоять на земле. Результат «Единой России» — это результат не Медведева, а Путина. Да. Это было видно хорошо по ходу кампании, где в последний момент, когда стало ясно, что у «Единой России» все не очень хорошо, активно включился Владимир Владимирович. За «Единую Россию» вписался по полной программе. Ну, все видели в телевизор там, а по всей стране висели билборды «Единой России» с цитатами почему-то не из Медведева, а из Путина.
Ничего вот. Удивительного не видим,
ну,
не важно.
Ну, потому что Медведев не вытаскивал «Единую Россию», а Путин вытащил.
Тем не менее, решение у нас принимает один человек, и Кудрину легче достучаться до Путина, чем до ЕР, пишет Александр, продолжая дискуссию.
Знаете, история с ЕР, на мой взгляд, закончена, с выборами с «Единой России». Они там расселись в Думе, 340, там, я же со счета сбился.
И будут принимать те решения, которые нужны.
Они будут принимать те решения, которые Путин скажет.
Ну, а здесь у нас появляется Кудрин, которого встречают с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и вы сами намекаете, что эта встреча произошла, скорее всего, по настоянию.
Именно так, совершенно так, однозначно. Слушайте, Путин Кудрин не встречался с Медведевым, ну, я не знаю сколько, наверное, с тех самых пор, как они поругались на свидании правительства.
Да.
И в ответ на то... Помните, как была история? Медведев говорит: Кудрин, пишите заявление об увольнении. А значит, ну, Медведев его начальник вообще-то, да?
Да.
А Кудрин ему: я этот вопрос буду обсуждать не с вами, а с Путиным. Помните эту перепалку?
Очень хорошо.
Такое помню. Не забывается, и почему они сейчас встретились? Ну, наверное, жареный петух клюнул в одно место, вот и встретились.
То есть парадокс в том, что как будто бы все рычаги и возможности для того, чтобы осуществить те самые структурные реформы, есть, но вы в это категорически не верите.
Слушайте, вот если вы думаете, что в огромной стране под названием Россия даже Путин, великий, со своим огромным рейтингом влияния, может что-то такое сказать, и вся страна построится, вы сильно ошибаетесь. Страна огромная, у людей и в отраслях, и на местах свои интересы, и они, московское руководство, даже Путина, слушают так, узнаете, Путин там что-то говорит из-за стен Кремля, а откуда-то там из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, да и Калининграда там, а, чего? Чего там он говорит? И я это хорошо знаю по результатам выборов. Вот я могу, и вот это, ну, скажем так, я лучше разбираюсь в избирательной системе, чем в финансовой, да, при всем при том.
Да.
Вот я вам могу сказать, что было на выборах. Это вообще фантастическая история. Везде громко, и громко публично, и Путин, Элла Панфилова говорит, честно надо считать голоса, честно. Я точно знаю, что на совещаниях в Кремле тот же Володин говорил, вы там, чтоб честно все посчитали, чтоб честно. А что вышло-то? Я просто в деталях все понимаю, потому что страна устроена так, что даже в данном случае абсолютно правильные сигналы, прямые команды и неформальные указания руководства, они проходят через огромное количество уровней. И представьте себе, вот есть Путин, потом там есть Медведев, потом там есть губернатор, потом там есть глава района, и в каком-то конкретном городе есть люди, которые в своей жизни живут, у них свои проблемы, свои подходы. Так же было с выборами. Оттуда честно считаете, честно. Там, в результате, ну, смотрите, что сейчас происходит. Панфилов отменяет результаты голосования. Там,
на куче участков. Да, результаты голосования.
А то, что я видел в родном Подмосковье, я могу отдельно песню пропеть.
И споем еще, Борис Борисович. Сейчас просто дадим возможность слушателям прокомментировать и задать вопросы по поводу Алексея Леонидовича Кудрина и его встречи с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-88-94-8. Ну и наш телеграм, говорит Москва-бот, все это латиницей в одно слово. Находите, присоединяйтесь. А может, ты главный политический вопрос от Хиллари, не знаю, я сейчас пытаюсь просто с лету что-то найти. По-простому, предложение Кудрина сводится к росту налогов, снижению зарплат. Это ад. Это сразу комментарий 812-го. Сейчас вопрос по телефону. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А вот интересно было узнать ваше мнение, что теперь будет с военным бюджетом вот на следующий год там прочее. Он же был противником, говорил, что сокращать надо, сокращать. А сейчас как будет? Что будет?
Спасибо, принимается.
Ну, смотрите...
Повангуйте чуть
более. Давайте вот я скажу, еще раз подчеркиваю, Кудрин занимается не производством, не предприятиями, не отраслями там, да?
Так вопрос он занимается бюджет, да.
Бюджетом. В рамках бюджетной логики ситуация выглядит следующим образом. В бюджете чудовищная, огромная дыра. Ближайшие месяцы технически закончатся деньги резервного фонда, потом закончатся деньги фонда благосостояния, потому что на сегодняшний день текущие расходы бюджета финансируются из той заначки, которую Кудрин создал много лет назад. И что мы будем делать? Лапу сосать? Вспомним 98-й год, когда они платили месяцами зарплату, да, людям? Следовательно, мы должны либо повышать доходы бюджета, либо снижать расходы. Путин. Ну, а в общем-то Путин руками Кудрина пытается сделать и то, и то. То есть как-то добыть больше доходов и как-то сократить расходы. Я могу предположить, что советует Кудрин Путину. Я предполагаю следующее, исходя из того, что Алексей Леонидович публично говорит все эти месяцы, да, там даже уже годы. Первое. Радикальное сокращение военно-полицейских расходов. Потому что ни одна страна в Европе не тратит больше 5% ВВП на военные расходы. Ну, там в разы меньше, просто в разы меньше, да, там Германия, Франция, там 1,5, там, ну, Великобритания 2, да. Никто, ни одна большая страна не тратит так много на армию, как мы. При всем при том, что у нас уже хорошая армия. То есть, как бы мы ее перевооружили, она себя показала в Сирии, может быть, сейчас уже не
мы
нужно столько тратить.
Сейчас перевооружаем мы сейчас.
Да уже нет возможности, к сожалению. Дальше. Думаю, что Кудрин предлагает все-таки, значит, повысить собираемость и контроль в финансовой системе. Вот мы все недавно видели замечательного полковника, у которого... А значит, в квартире сестры лежало, по-моему, 9 миллиардов рублей.
Да, да? Больше тонны денег.
Ну, в общем, ну да, уже там надо тоннами, да. Это вопрос о чем? Это вопрос о том, что вот Кудрин ушел, и мыши в пляс, да? Ну, просто воруют, тупо, да? Это огромные деньги. 9 миллиардов там, рублей, это, на секундочку, там, не знаю, бюджет такого довольно... Бюджет столицы большого региона в России, знаете?
Так. Значит так, мы делаем следующим образом. Подтягиваем Алексея Леонидовича. Он чего-то там делает, находит, где-то повышает налоги, где-то обрезает.
Повышает налоги...
Конечно, он будет в этом виноват.
Я бы не стал.
И все, и опять изгоняем.
Ну, может, и так. А, кстати, между прочим, вот для Путина это было бы абсолютно правильное решение, потому что... Вы понимаете, как вот правительство Медведева, оно привыкло работать в условиях, когда нефть там за 100, денег полно, сейчас мы тут все построим, там перевооружим армию, что хорошо, проведем Олимпиаду в Сочи, что неплохо. А еще зачем-то проведем огромное количество там саммитов, еще что-то, да, вот, и как бы, ну, и воровали много, да. Вот это правительство, на мой взгляд, оно не умеет жить в условиях, в которых, внимание, умеет жить и работать Алексей Леонидович Кудрин. Потому что Алексей Леонидович Кудрин был в Минфине в те самые лихие 90-е, когда денег не было вообще, и нефть стоила там что-то $10. Поэтому, когда сейчас нефть стоит там 45, я думаю, что он особо там... Никого налогами мучить не будет, но порядок в системе мог бы навести.
А потом, естественно, будет во всем виноват, это очень удобно. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, Александр.
Ну вот по поводу Кудрина. Во-первых, многие из его предложений он имел возможность реализовать, когда был у вас, но занимался. Да, это действительно человек, который занимается бюджетом, который не занимается экономикой. Но в этом проблема, что... Основные решения по существу экономики принимал человек, который занимается бюджетом, а не экономикой, который взгляд бухгалтера, а не экономист. И из-за этого, в общем-то, у нас и была такая экономика, ориентированная на нефть, и все годы, когда у нас были деньги, в общем-то, было довольно мало сделано для именно этих структурных реформ, именно в те годы, когда были возможности финансово проводить эти реформы.
Есть.
Факт, что Кудрин, когда Кудрин ушел, начал воровать, ну, мне сомнительно. Я думаю, воровали раньше, просто раньше на всех хватало денег за счет нефти. Но поскольку сейчас эти доходы сократились, то вот и начали бороться с коррупцией, потому что просто вынуждены это делать.
Есть, и спасибо, я... спасибо. Кудрин уходил, были одни условия, Кудрин как будто бы, очень осторожно пока об этом говорит, возвращается, уже другие условия, и, наверное, это будет другой Кудрин, нет?
Ну, у нас Путин совершенно не тот, что был в 99-м году, согласитесь, Кудрин тоже, наверное, не тот, что был в
99-м. Хорошо, Янок пишет. Борис Борисович, вот вы сказали, что Кудрин не либерал, потому что экономический либерализм – это снижение налогов. А вам не кажется, что снижение налогов – это не либерализм, а все же популизм?
Да нет, слушайте, классический либерализм заключается в том, что нужно снижать налоги и госрасходы. Вот это классическая правая либеральная политика, классическая. В этом смысле. Нет, смотрите, конечно, по своим внутренним убеждениям, даже, я бы сказал, по философии внутренней, там, по взглядам, мировоззрению, Кудрин, конечно, либерал, это правда. Он за рыночную экономику, там, за свободу, так же, как и многие другие люди, которые сейчас там работают в правительстве. Дело ж не в этом. А та конкретная бюджетная финансовая политика, которую он делал, она к либерализму имела очень, я бы сказал, никакого вообще отношения. Но именно благодаря этой жесткой политике, именно благодаря тому, что Кудрин складировал деньги, они растащили. Ведь там же была куча желающих растащить эти деньги. Отраслевики, тот же там А еще масса людей, которые, значит, пытались эти деньги куда-то инвестировать через госбанки и так далее. Сейчас бы их просто не было, понимаете? Денег просто не было бы, а так есть. Вот. А то, что он в душе за свободу и рыночную экономику, и либерализм, это я не сомневаюсь.
Мы в душе многие такие, знаете, все за свободу, за все хорошее против всего плохого. Но когда ходят до дела, приходится брать кнут, Борис Борисович.
Очень многие люди в стране подчеркнуто антилиберально, они выступают за там... великого вождя, за однопартийность, за репрессии там, ну и так далее. Вот Жириновский взять, к примеру. Хоть партия называется либерально-демократическая, программа.
Но дайте нам самим выбрать этого вождя через демократические процедуры, чтобы потом всех этих либералов поставить к стенке. Как-то так у нас. 7373948, еще один звонок.
Случается.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, будьте любезны, а вот почему не собрать лучших экономистов, как сделал тот же Ельцин, это уже озвучивал лидер одной партии, Маслякова, Примакова, Геращенко, и вытянули экономику? Почему вот именно один Кудрин? Медведев, он юрист. Почему не пригласить других экономистов?
Сейчас я объясню.
Люди тоже волнуются.
Спасибо.
Смотрите, когда действительно так получилось, что состоялся дефолт в 98-м году, и Ельцин был вынужден, ни разу он не хотел, он хотел Черномырдина назначить обратно премьером. Я в этом во всем участвовал и работал помощником в правительстве Черномырдина. А помните, когда Кириенко убрали, да, дефолт случился, потом Ельцин опять Черномырдина. И он был вынужден поставить на правительство Примакова, Маслякова Юлия Дмитриевича, ну и Геращенко там действительно, там, ну тогда был, значит, Дубинин, писатель ЦБ, потом вернулся опять Геращенко. Смотрите, тогда ситуация... была вот какая. Это была ситуация после дефолта, когда национальная валюта рухнула к чертовой матери за короткое время, там, раз в 5 или в 6, да? В этой ситуации резко конкурентоспособными стали российские предприятия, потому что у них издержки в рублях, а выручка в значительной степени в валюте, да? Ну, естественно, конечно. Угу. И в этой ситуации начался действительно постдефолтный экономический рост, который... но как бы лег светлым таким пятном на репутацию Примакова, Маслякова и так далее. Сейчас принципиально совсем другая ситуация. Но я уж не говорю о том, что тогда заработали те мощности российских предприятий, которые были еще в порядке, а и были недогружены. А после дефолта они сгрузились все, и страна стала производить огромное количество оборудования, машин, там, химии и всего на свете.
То есть совет светлейших здесь ни при чем.
Абсолютно. Это так, это, так сказать, ну, и в этом есть, конечно, заслуга и Примакова, и Маслякова, то, что тут спорят, что они там сумели, ну, как-то грамотно распорядиться этой возможностью. Но просто после резкого падения всегда бывает подъем. Ну, просто в силу законов даже математики. Сейчас ситуация принципиально другая. Сейчас главной проблемой российской экономики, я уже говорю не про бюджет и финансы, российской экономики, является, первое, отсутствие инвестиций, у нас мощностей нету. Просто тех, что были в 98-м году и заработали, благополучно сдохли. У нас проблема инвестиций в стране. У нас в стране проблема кредитования реального сектора. Потому что поставки там за 20% никто не берет, нет такой маржи, да? Вы не можете заработать такую, вы не можете сделать такую рентабельность, чтобы вам было выгодно брать кредит под 25%, понимаете? Ну, не бывает такой. Дальше. У нас проблема с падением платежеспособного спроса населения. Ужас заключается в том, что у нас большая часть семей в стране, или, как говорят экономисты, домохозяйств, больше половины денег тратят на еду, еще четверть или даже вторую половину на ЖКХ, и у людей не остается денег просто технически, чтобы потреблять товары и услуги. Вот в чем проблема. И это резко отличает ситуацию от 98-го года. Поэтому здесь, я так скажу, люди типа Примакова и Маслякова, то есть желающие раздавать там деньги по госканалам и так далее, вряд ли что бы смогут сделать. Тут в другом проблема. И здесь во многом прав Кудрин, потому что проблема отсутствия инвестиций – это проблема отсутствия доверия инвесторов, увы, к государству российскому. Понимаете, в чем дело? Когда инвестор... А что такое инвестор? Инвестор – это частный предприниматель. Если он, ну, это может быть малый предприниматель, который размышляет, инвестирует ли ему строительство булочной или нет. Большой предприниматель – думает, построить ему металлургический завод или нет, да? Когда он видит, что у нас коррупция, что у нас наезд на бизнес, что у нас там в бегах находятся крупнейшие предприниматели, он ничего не делает совсем.
А тут еще и Кудрин возвращается.
Что, ну, ты будешь делать? Кудрин, кстати, как раз тут бы порядок навел.
С нами политик Борис Надеждин. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политик Борис Надеждин. Сейчас уже будем обсуждать выборы. До этого обсуждали Алексея Леонидовича Кудрина, его встречу с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Если хотите, по итогам, вот вам Борис Борисович. Надеждин, колдун, чернокнижник, как и Карпов, и подпись «Космополит». Вот, пожалуйста.
Это что, комментарий?
Это комментарий.
Колдун, чернокнижник, ну...
Не важно. Да, так вот, у нас еще одна тема, это выборы, в которых участвовал в том числе и Борис Надеждин. Я, кстати, заглянул к нему в социальные сети и обратил внимание на следующую запись. Теперь о результатах. Официально объявленные результаты для нас очень плохие. Партия «Роста» получила в Подмосковье чуть больше 2% голосов на выборах в Мособлдуму. Это больше, чем в среднем по России, но все равно очень мало. По официальным данным, я занял только 4-е место в одномандатном округе с результатом чуть больше 8%, пропустив вперед кандидатов от «Единой России», КПРФ и ЛДПР. В родном Долгопрудном занял 2-е место с 12%. Что касается адекватности официальных результатов, пока могу сказать только следующее. Я протестовал результаты выборов в Мособлсберкоме, приложив жалобы на нарушение 70 участков из 136, где проходили выборы. И дальше самое интересное, финал. Получилось даже хуже, чем как всегда. Явка самая низкая за всю историю федеральных выборов, состав парламента самый неконкурентный за всю историю выборов в Госдуму. Впрочем, бог с ними, с архитекторами. Они со своей работой справились, а вот оппозиция со своей работой точно не справилась, в том числе и я не справился. Будем думать, как жить дальше.
И?
Вот я обратил внимание, что голову пеплом посыпаете, и при этом...
Ну, что значит голову пеплом посыпаете? Ну,
а вот оппозиция своей работой точно не справилась, в том числе и я.
Вы там пропустили важный абзац.
Нет, я там пропустил...
Вы пропустили важный абзац. Там написано, больше всех результатами выборов недовольны как раз архитекторы этой избирательной и политической системы. Я хорошо знаю ситуацию. В Кремле там они просто в ярости пребывают, потому что вышло так. Я про это уже начал говорить, что как бы установка была на честные выборы, на легитимность и все такое. А результат, он, что называется, хотели как лучше, конкурентные выборы, конкурентный парламент, легитимность, а получилось даже хуже, чем как всегда. Вот я про это сказал. Смотрите, никогда за всю историю федеральных выборов, вообще никогда за всю историю выборов в России с 91 года не была такая низкая явка на федеральных выборах. Вот в 2011 году 60% пришло на выборы. Сейчас, по данным Центра избиркома, 47%, на самом деле примерно 42%. Там приписали, но это отдельная история с этими разбирающимися.
Да, политтехнологи сознательно говорили.
Дальше. Никогда за всю историю, сейчас это какой, седьмой или восьмой созыв Госдумы?
Седьмой.
Никогда за 7 созывов Госдумы не было такого чудовищного количества, больше 75% депутатов у одной партии, в «Единой России». Вот, теперь дальше. А дальше я ответственность за это разделяю со всеми оппозиционерами, потому что у архитекторов этой системы все получилось, они свою работу хорошо сделали, даже сказать, перевыполнили, даже не ожидали, что так получится.
Перестраховались.
Да? Перестраховались. А вот оппозиция наша вся, и там, ну, просто, как бы помягче сказать, не справилась с своей работой, и я не справился. Результаты в Подмосковье гораздо хуже, чем я ожидал, намного хуже. При том, что работа была проделана огромная, хотя не хватало там ни времени, ни средств, ни так далее, то, что бизнес патологически боится помогать оппозиции. Совсем, знаете, совсем. То есть... Там буквально единичные предприятия, предприниматели со всей Московской области рискнули легально, открыто перечислять деньги на наш избирательный счет. Остальные говорили, слушай, давай мы тебе так дадим, потому что мы понимаем, что если вот мы официально перечислим, нам конец. Вот какая обстановка, да?
Если бы я не хотел партии «Роста» давать денег, я бы, наверное, так и говорил.
Ну, знаете, некоторые дали, но очень мало. Ладно, не в этом дело. В чем ответственность оппозиции, на мой взгляд? Ну, кроме того, что там нас задавили, недоработали и так далее. На мой взгляд, ответственность первая. Ну, опять, вот, которые уже раз там, значит, не сумели договориться и выставить какой-то один общий понятный список, да? Знаете, я объединялся с Яблоком 25 лет.
Не поверите. Когда еще в СПС.
Да, я объединялся с Яблоком, когда еще в ДВР был Егор Тимурович Гайдар, царство ему небесное, потом в СПС при Борисе Ефимовиче Немцове объединялся, царство ему небесное, потом... объединялся в СПС при Белых Никите Юрьевиче, дай бог ему выйти на свободу здоровым и оправданным. Дальше я объединялся недолго при Прохорове, который был в правом деле. И вот потом я пытался объединяться даже сейчас. Партия «Роста» Бориса Титова, где я в Подмосковье руководил, вела долгие и нудные переговоры с яблоками из Подмосковья, ничего не вышло. Вот. Мне почему-то кажется, что это означает, что политики, которые там занимали ведущие роли в 90-х годах, как-то должны, ну, как-то вот, я не знаю, то ли уйти со сцены. Я, кстати, к себе тоже отношу, между прочим. Я уж такой пожилой человек, ну, конечно, гораздо моложе, чем Жириновский, Зюганов или Явлинский, но уже тоже там за 50. Поэтому я тоже так думаю, я не знаю, вот, ну, я сейчас как бы я так написал, но что делать, то есть пора мне уже завязывать там, заниматься детьми, благо у меня много детей там.
Можно вот, вопрос?
Да, есть чем заняться в жизни.
Цитату, где, а есть ли та молодая шпана, что сотрет вас с лица земли?
Вы знаете, я в том числе уже давно довольно, лет 15, занимаюсь большим количеством проектов, они по-разному назывались, именно по выращиванию молодых общественных деятелей. Я этим заниматься начал в начале нулевых, у меня был проект «Кадровый резерв московского региона», потом «Политики нового Подмосковья», потом, не поверите, даже получил президентский грант на проект «За чистую власть» и тоже готовил. Очень многие ребята, ну, тогда им было лет 20-25, сейчас самым первым уже 40, вот они многого добились. Правда, так почему-то вышло, что значительная их часть оказалась в «Единой России» потом. Но этот сезон такой, понимаете, кто очень хочет стать депутатом, ему в «Единую Россию», а не в оппозицию. Ну,
так работают социальные лифты вот. В Российской
Федерации.
Но я
к ним не имею претензий, они в тех условиях, которые... Это мне трудно поменять ориентацию в мои годы, понимаете, уже...
Слава Богу.
Вот, а когда тебе 25 лет, тебе кажется, что «Единая Россия» неплохо, почему бы не пойти туда... Вот. Но я буду продолжать этим заниматься, я вообще уже давно на свете живу, и как бы опыт есть огромный. И я бы с удовольствием, вот я бы с удовольствием какого-то бы, я не знаю, ну там, 35-40-летнего человека бы, вот, которого я вырастил, такие есть, кстати, да, некоторые из них довольно известны. Вот, некоторым из них пришлось эмигрировать, как Диме Некрасову, который тоже вырос на моих проектах, да. Вот, некоторые там сейчас в «Единой России», дай бог успехов. Вот, но тем не менее, я готов к этому. Просто вот если я увижу, что есть какой-то человек, который в Подмосковье может поднять флаг там оппозиции правой, демократической, я с удовольствием, я ему помогу, советом, чем угодно. Я за свое место главного демократа, либерала Подмосковья, который я грею уже 25 лет, не держусь ни разу совсем. Вот совсем ни разу не держусь. Мне это вообще... Мне есть чем заняться. Знаете, вот я пока в прошлый раз вот 5 лет... Я же в 2011 году тоже не прошел в Думу, да? Угу. Я решил сосредоточиться на семье и детях. Вот за 5 лет я сделал 2 сыновей. Сейчас у меня тоже будет масса времени, силы пока есть, там жена тоже готова. Может, я еще там настрогаю детей, и мне кажется, польза родине от этого точно будет. Что количество россиян, благодаря моим личным усилиям, уже увеличилось на 5 человек. Может, дойду там до цифры 7-8. Мне кажется, от этого родине будет, может быть, даже больше пользы, чем я буду в выборах участвовать. Как вы думаете?
Я полагаю, что да, Борис Борисович. Я о другом только хотел спросить, да. Не о том, как вы это делаете, а...
Как я детей делаю или что?
Вот именно, да. Я хотел поговорить именно о, знаете, о нашей политической системе, технологиях и идее, если хотите. Потому что то, что вы описываете, это такая политическая технология. Как стать депутатом Государственной Думы? Как не стать депутатом?
Нет, очень просто. Если вы хотите стать депутатом Госдумы, вам нужно записаться в «Единую Россию», КПРФ или ДФР. Тут все просто.
А идея-то мертва тем временем, Борис Борисович, в Российской Федерации так получается?
Знаете, вот я... Давайте так серьезно поговорим.
Да, абсолютно.
Вот я честно уже сказал, что будут молодые, я вообще не держусь ни разу. Но вот все-таки есть какое-то чувство ответственности. Все-таки хоть за меня проголосовало там, сколько там, 12%, да, в родном городе, то это вообще-то тысячи людей, да? И в Подмосковье количество людей, которые голосовали за меня все эти годы, измеряется сотнями тысяч, да? То есть это, ну, там, когда было 7%, когда 8%, там... Сейчас меньше, ну что сделаешь, закатали под асфальт все. И эти люди есть. Есть люди, которые искренне хотят проголосовать за либералов, за правых, там, за демократов, вот за то, что я в ходе выборов говорил. И тоже как-то вот уходить, вот так вот все бросить, они же есть, понимаете, они есть. Беда в том, что уже страшно сказать, с 2003 года эти люди не представлены в российском парламенте. Их нету, нету. 75% «Единой России», еще немного коммунистов и Жириновых.
Вы с этого вот начали. Пока наши либералы выясняют, кто из них круче и кто либеральнее, граждане в этот момент голосуют и за одних, и за других, и за третьих, поэтому на что рассчитывать при таком подходе к выборам, в принципе? Технология победила идею, все.
Ну, это правда, технология победила идею, это я согласен. Но, тем не менее, я так скажу, вот мы с Борисом Юрьевичем Титовым много это обсуждали в последние дни. И он, в принципе, правильно говорит. Он говорит, что в стране существует мало того, что там миллионы людей впрямую предпринимателей, но в стране существуют еще так называемые самозанятые. Кстати, спасибо Титову, это он убедил Путина на 2 года освободить самозанятых от налогов. Слышали, наверное, да? А самозанятые, это знаете кто? Таксисты частные, репетиторы, нянечки, там, вольные программисты. Ну, все люди, которые не числятся в каком-то предприятии, ну, сами, да? Этих людей, вот таких в стране, 20-25 миллионов. Это о них говорит министр финансов нас, со словами, что у нас 30 миллионов человек вообще не видит налоговую систему России ни разу, да? И эти люди есть. Но только, увы, вот моему поколению, вот как бы правых, не удалось, видимо, достучаться до их сердец. А может быть, не знаю, может, они все за меня, но просто они заняты в воскресенье. Знаете, они же работают, между прочим, все время. Я знаю массу людей, которые мне звонили и говорили: Боря, извини, слушай, тут застрял по делам, совещание там, у кого-то дети, дача, огород. Тоже звонит: Боря, извини, стою в пробке, не успеваю проголосовать. Я говорю: ну, ладно, что, ну, огород же важнее, в конце концов, чем выборы.
Так они добивали Бориса Надеждина.
Не говорите, мне столько людей позвонило, без 10:08 в воскресенье, с тобой: Боря, ну, хоть, ну, очень, прям вот, ну, пробка, блин, ну, никак.
Слушайте, ну давайте несколько звонков примем, потому что очень любопытно. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Значит, Игорь, Подмосковье, Струев. Борис Борисович, ну вот вы действительно всегда выглядите так убедительным, и даже не надо посыпать голову пеплом. Я думаю, что вы не виноваты, действительно такая вот объективная ситуация. И я уж как-то говорил Сергею Доренко сразу после выборов, что оппозиция, ну, это смешно. Это вернее, не по поводу оппозиции, а ситуация сама по себе нездоровая, когда не с кем разговаривать. Ведь парламентская оппозиция, ну, мы все с вами взрослые люди, мы представляем, что такое внутрипарламентская оппозиция. Это квази-образование, которое там поддакивают или что-то там делят. Какие-то пироги.
Хорошо.
Безусловно, непонятно, почему вы не могли объединиться с Явлинским, хотя у Явлинского и у вас разные позиции по Крыму, наверное. Но действительно, вы, и в обществе, в общем-то, ситуация какая-то такая очень малоздоровая. Но вас вот лично я бы поддержал.
Спасибо.
Значит, спасибо.
Диагноз поставили, но
надо
так
было,
не точно.
Надо
не,
было спросить, приходил ли этот уважаемый человек голосовать за нас в Подмосковье. Наверное, приходил.
Оздоравливать-то как?
Оздоравливать?
Да, у нас до следующих выборов
теперь знаете, масса времени. Знаете, я сейчас для себя решаю, вот дайте я честно, откровенно давайте скажу, да? У меня сейчас такое количество проблем по итогам этих выборов, любого типа, финансовых, личных, да? У меня команда вся работала, потому что денег просто не было, да? Я не богатый человек ни разу. Мне пришлось там где-то занимать, где-то что-то, сейчас все это вылезать надо, да? Мне, так сказать, никакие олигархи не помогали ни разу на этих выборах, вопреки убеждениям, что они финансируют правые партии. Ничего не... Олигархи ничего не финансируют. Давно.
Не те
олигархи. Кроме «Единой России», да. Ну, не знаю, других нет.
Не те олигархи, не те партии
финансируют. Вот, поэтому, значит, поэтому ситуация такая тяжелая в личном плане, и потом, понятно, ну, так сказать, там... Я же целую команду, огромную команду замечательных людей вел на эти выборы. Больше 100 кандидатов в Подмосковье выдвигались, да, от партии «Роста» ни один не прошел вообще, да. И это все как бы сейчас... И ситуация тяжелая. Вот, я лично думаю, что я точно не буду опускать руки, в смысле совсем уж уходить там в семью, там, ну, жена любимая, прости, буду стараться как могу компенсировать и наверстать упущенные, пока выборы были. Вот, но тем не менее, все-таки я еще такой, хоть и не очень юный, но еще не старый точно человек, по крайней мере, Жириновский, Зюганов мне в отцы годятся в этом смысле. Вот, я могу к вам к 70 годам ближе тоже в Думу попасть. Я собираюсь заниматься общественной деятельностью, потому что я считаю, что делать надо следующее. При всем разочаровании там интеллигенции, либералов результатами выборов, друзья мои, нам жить, нам тут жить. Жить нам тут, в России, да, и детям нашим тут жить, и внукам. Поэтому нам нужно добиваться, чтобы в этой стране все было получше. Да, вот, и двигалось в правильном направлении. Вот этим собираюсь заниматься. В какой конкретной форме? Ну, точно буду преподавать, как я делаю, читать лекции, выступать перед молодежью. Точно буду, если удастся собрать какие-то пожертвования, проводить проекты, похожие вот на те мои проекты, кадровый резерв и так далее, вот этим буду заниматься. Вот, руки опускать ни в коем случае не собираюсь, и честно говоря, как это, за одного битого двух небитых дают, а я уже столько раз битый, что за меня 10 можно давать.
Ну, я как раз об этом хотел вспомнить, о том, что сколько можно уже как-то вот быть битым, битым и битым.
А знаете, я...
А ничему же не учат, слушайте, ну как-то так получается.
Ну, не знаю. Я могу сказать одно, что я волшебным образом каждый раз, как птица Феникс, так возрождаюсь из пепла и опять начинаю летать над подмосковными полями.
То есть возможность объединения усилий либеральных сил, это вот этот миф.
Можно я скажу одну хорошую новость? Друзья, к следующим выборам в Государственную Думу через 5 лет совершенно точно полностью сменится вся вот эта партийно-политическая элита страны. Я с трудом себе представляю, как, дай бог им здоровья, конечно, Зюганов, Жириновский, Явлинский, но Зюганова и Жириновского будет сильно за 70 там, да? Ну, просто чисто технологически уже сложно будет. И даже Григорию Алексеевичу Явлинскому тоже будет уже там много лет. Дай бог им всем здоровья, эти люди действительно, ну, крупные политические деятели, но мне кажется, что смена поколений относится не только к одним правым и либералам, она относится ко всем, и она произойдет, вот увидите. Страна все равно, вырастут какие-то люди. Мы сейчас, может, даже не знаем их фамилии, да, даже, вот сейчас мы, может, даже не знаем, кто это такие. Но они вырастут, и я лично так скажу, я свою миссию вижу в чем-то в том, чтобы уже начать думать о следующем поколении российских политиков. В России, друзья мои, нужно жить долго. Долго нужно жить в России, тогда чего-то добьешься, и много работы.
В России жить сложно, но нужно долго, как-то так получается. Совет от Бориса Надеждина. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Добрый день, Владимир Борис Борисович. Но вы не забывайте, что еще ваши людоедские законы, которые Россию уничтожили, Советский Союз, еще молодые люди есть с печатью ненависти и мщения, и они ждут своего часа. И мы посмотрим, кто еще вырастет, понимаете? Поэтому то, что вы добились эти... 2000-е годы, там, или 90-е годы, это еще не конец России, понимаете? И народ еще русский поднимется, я думаю.
Это вы, это, я это не понял, Олег, это угроза была какая-то в мой адрес?
Нет, это просто было? Это такая констатация факта в исполнении Олега, человек, он так видит
у человека
мир,
в голове все перепуталось. Есть большая разница между 90-ми годами и нулевыми, а что касается людоедских законов, то... К людоедским, действительно, во многих отношениях к законам нулевых, типа закона Яровой или Димы Якулева, я уж никакого отношения, поверить, не имею. Был против всегда, но такая дума.
812-й пишет, знаем мы их фамилии, сын Жириновского, сын Зюганова, сын Явлинского. Это по поводу смены поколения в российской политике.
Ну, слушайте, вы плохо знаете. Во-первых, у Явлинского внук, кстати, сразу, у него внук депутат Мосгордумы. Сыновья как-то пропущены. А внук, да, внук у Геннадия Алексеевича, господи.
Григорий Алексеевич.
Это я про Зюганова говорю.
Геннадий, у Геннадия Андреевича
есть внук депутат Мосгордумы, поэтому там далеко все. Хотя вряд ли он будет лидером КПРФ. Вот, у Жириновского, да, есть сын Лебедев, но на смену он готовит другого человека, скорее всего, Мишу Дегтярева, потому что сын Жириновского, ну, как-то явно не похож на отца в этом смысле. Что касается Григория Алексеевича Явлинского, у него там же большие сложности, трагедия же была там после одних выборов с сыном, поэтому вряд ли тут что-то такое будет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Денис, Москва, спасибо большое за эфир, за передачу, спасибо. Мне немножко, знаете, что непонятно, почему люди звонят и говорят, что у нас все плохо. Если посмотреть на ту же самую Европу, то мы живем гораздо лучше, чем они. Потому что у нас молодое наше поколение может спокойно после института найти себе работу. При этом существует большое множество всяких программ, которые помогают приобретать недвижимость. И также можно найти себе работу.
Я извиняюсь, вы в России живете?
Я в Москве живу, да.
И у нас нет проблем найти работу у молодежи?
Абсолютно. Если человек выходит с образованием, если у него есть, скажем так, потребность получения этой работы, он может найти себе работу любую.
Можно абсолютно уточнить. Да. Да. Вы человек молодой. Борис Борисович рассчитывает как раз на новое поколение в плане того, чтобы вы продвигали идеи там, либерализма в Российской Федерации. Вы считаете себя потенциальным сторонником Бориса Борисовича?
Я, к сожалению, не знаю программу Бориса Борисовича, но я к либералам себя не отношу, потому что я могу прокормить свою семью, да, я могу оплачивать квартиру, могу оплачивать, пускай небольшой, но загородный дом, позволить себе ездить на машине и иметь определенную, как бы, да, работу. Да,
поэтому
да,
вы выбираете стабильность, так бы я
сказал. Я выбираю стабильность, я просто считаю, что, например, если взять партию «Единую Россию», которую все так хаят, да, и на радиостанциях, и везде. Я считаю, что это единственная партия, где люди реально работают.
Есть.
Не просто, извините меня, пожалуйста, языком.
Извините, да, ради бога, а вы кем работаете? Извините, если не секрет, кем работаете?
Да, абсолютно, ну, у меня своя небольшая фирма.
О, спасибо, ага, спасибо.
Спасибо.
Ваш электорат, Борис Борисович,
Честно говоря, я сейчас занимаюсь... У меня, короче, ну, вы сами понимаете, у меня огромное количество ровесников, у которых дети как раз вот выпускники вузов, да?
Да.
У меня миллион просьб любой ценой хоть как-то устроить их на работу. Может быть, в Москве действительно как-то с этим получше. Но даже в Подмосковье это большая проблема. Десятки моих знакомых, ровесников, одноклассников и так далее завалили меня анкетами своих детей, которым, как легко догадаться, там 20-25 лет, да? Которые не могут найти работу.
Пассивные, безинициативные.
Да нормальные они люди. Просто, мне кажется, товарищ, который из Москвы, и у него все в жизни хорошо, дай бог ему здоровья, чтобы все у него в жизни хорошо было, но, увы, таких людей, мне кажется, мало довольно.
Это те люди, которые состоялись, поэтому не заинтересованы в изменениях, а те люди, которые не могут никак разрешить накопившиеся, навалившиеся проблемы, они скорее вот, ну, я не знаю, вот ваш электорат, Борис Борисович, наверное. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Когда вы правили, страна чуть не утонула, что, Майдан захотели?
А когда это я правил, можно узнать?
Ну, правили и правили, какая вам разница?
Это удивительная история. Одна, вы знаете, при Путине все-таки
вы это либерал,
пропаганда вот хорошо работала. Она работала хорошо, и в мозги людям вколотили мифологию под названием «90-е годы правили либералы, и все было плохо». Так, на всякий случай, я близко не занимал тех постов в государстве, которые занимали в это же самое время Владимир Владимирович Путин и так далее.
Ровно 90-е годы. Советником были.
Был, да, а Путин, на секундочку, был вице-мэром огромного города. Я-то был маленьким Долгопрудным вице-мэром, маленьким. Вначале Путин был в целом Питере. Когда я был всего-навсего там советником или помощником премьер-министра, Путин был руководителем ФСБ России, если кто забыл. ФСБ возглавлял товарищ Путин в 98-м году.
Он успешнее, поэтому он за Единую Россию. Да. А вы не смогли состояться в этом смысле? Вот поэтому, да,
остались либералом. Виноват во всем оказался я.
Поэтому остались либералом. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот полностью согласен с тем человеком, который звонил, что если есть образование и желание найти работу в Москве и в России тоже, это не так легко, но можно. Если ты хочешь работать, ты работу найдешь. Вот.
Есть.
Так что вот так вот.
Спасибо. Слушайте, хотите голосование так, чтобы зафиналить? Вы призывали же, ну, как, даже не призывали, а говорили о том, что вот сейчас вырастет новое поколение, и тогда, наверное, вот правые либеральные идеи, они завоюют больше гораздо людей, чем сейчас.
Правильно? А я бы лучше другое голосование запустил. Вот сейчас два человека позвонили, сказали, легко найти работу.
Ну, начинается.
Вот можно задать вопрос, а как вы считаете, молодому человеку легко найти работу или трудно? Вот посмотрим, что люди скажут. Знаете, мне вот это интересно.
А давайте изящнее. Молодому человеку с мозгами легко найти работу или
хорошо,
трудно?
Хорошо. Упрощаю. Образованному человеку с мозгами легко найти работу или трудно? Вот, пожалуйста, вопрос.
Давайте. 134-21-35. Легко. 134-21-36. Сложно. 134-21-35. Молодой человек с мозгами всегда найдет работу. Это 134-21-35. И 134-21-36 нет. Сложно найти нормальную работу человеку с образованием, молодому. Сложно. 134-21-36. Наше голосование будет стремительным. Один звонок мы примем коротко. 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Виктор, Москва.
Да.
Вы знаете, меня интересует теоретическое обоснование, скажем, программы того Бориса Борисовича.
Не успеем. Это теоретически обосновать за 15 секунд.
Да. В соцсетях найдите меня в Фейсбуке, ВКонтакте, я вам про все отвечу.
Задружитесь там, в конце концов. Да. Будете смотреть, как Борис Борисович грибы не собирал в этом году. 23% наших слушателей говорят, что легко. Четверть. 77% несознательных сказали, что сложно.
Мне тоже так кажется. Честно говоря.
Что легко?
Что сложно. Вы что? Ну, я объясню. У меня куча анкет от детей моих знакомых.
Ленивых? Наверняка.
Ага, конечно.
И без инициативы.
Ну, да. Там некоторые заканчивали МГУ там и...
Ой, вообще не показатель, Борис Борисович.
Некоторые, ну ладно, все.
Не показатель. С нами был политик Борис Надеждин. Спасибо, Борис Борисович, приходите еще.